Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у нас сегодня в гостях писатель, историк, вице-президент фонда «Правопорядок и щит», полковник КГБ в отставке Евгений Анташкевич, и он нам рассказывает о развитии операции «Маки Мираж», которая начинается в 20-х годах, и сегодня мы узнаем, до которого времени все это продолжалось. Хочу напомнить, может быть, кто-то не слушал первую часть, это, наверное, можно найти в архиве. Это тот редчайший случай, когда вот подобное дело, скажем так, операция настолько рассекречена. Это так, Жень? Здравствуйте.
Добрый день, да, доброе утро, да, это действительно так. Ну, мы с тобой говорили в первой части, я скажу радиослушателям, что архив есть, так что действительно можно послушать, можно к этому материалу вернуться. Но операция — это как бы слишком уж такое обобщающее слово, это конкретная оперативная игра. А что такое оперативная игра, это мы с тобой вот по ходу разворачивания этой игры мы с тобой
мы
поговорим.
Мы дошли, в прошлый раз, мы дошли до начала 30-х годов.
27-й год.
До 27-го года.
До совершенно конкретного мероприятия. Ну, мероприятие, оно, конечно, так звучит немножко отстраненно. Там, в общем, был один очень такой прискорбный факт для обеих, и для советской контрразведки, и для японской разведки. Мы, собственно говоря, с этого и начнем. С этого и начнем. Но для начала, Леонид, если позволишь, я все-таки хочу вернуть в исторический фон.
Да, конечно,
потому что,
я хотел
потому
об этом
что,
попросить.
Да, да, потому что когда я начну рассказывать о том, как развивалась операция, ну, может быть, и у радиослушателя сложится
я
такое впечатление.
Это, Жень, да, 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 да. Жень, я хочу напомнить просто, сейчас я выключу, никакие письменные сообщения не принимаются. Ну, вот такая добрая традиция уже.
Ты принимаешь.
Только звонки.
Решение,
а вот эти
да.
вот там, в особенности это относится к тем, кто смотрит радио по телевидению. Что, в общем-то, диагноз, конечно. Жень, пожалуйста.
Ну вот, значит, почему важен исторический фон? Потому что если просто меня послушать или там почитать книжку про развитие этой оперативной игры, этой операции, то может сложиться впечатление, что это, в общем, какая-то такая очень благостная обстановка, когда все работало на одну сторону, в данном случае на нашу, и да. не было никаких таких тяжелых катаклизмов, которые, собственно говоря, время-то и определяют. Вот теперь давай мы с тобой определимся по времени. Конец 20-х, начало 30-х годов. Что это такое? Первое, что самое главное, это стремительная фашизация Европы. Это Италия, Германия, Испания, там, Венгрия, Польша, Болгария, та же самая Великобритания. Ну, в общем, ситуация менялась буквально на глазах, и она постоянно подвигалась к войне. То есть, фактически, был старт уже на Вторую мировую войну. Это вот как раз конец 20-х, начало 30-х годов. Разрушение американской экономики, то, что очень ласково называется, да, иностранными словами, депрессия.
Ну, великий кризис.
Это было разрушение американской экономики и обрушение европейской, ну, дошло до голода в Польше. Мы с тобой несколько раз уже об этом говорили. Значит,
кроме... Не только в Польше, в Соединенных Штатах. Голод.
В Соединенных Штатах,
голод.
Да, но об этом как бы...
Не-не-не, об этом нельзя говорить, только вот, про Голодомор.
Вот, только да, про да, Голодомор. Да, да. Вот, дальше, значит, фашизация Японии. И советские политики, и советские историки вслед за политиками, они говорили «милитаристская Япония», «милитаризация Японии». Господа, когда, дорогие радиослушатели, когда Япония входит на территорию других стран, она убивает по национальному признаку. А что это такое? А это нацизм. Но сказать «национализация Японии» нельзя. Это была фашизация Японии. Обострение отношений с Польшей, это я говорю про наши границы. Значит, в принципе, общее, ну, на нашей советской и польской границе искрило постоянно. Стычки, да там не столкновения, искрило,
там шла война.
Там, ну, такая, да, ну, война разведок.
На твоем месте сидел Александр Колпакиди, и он... Это все, ну, это, очевидно, профессиональный термин, активная разведка с той, с другой стороны. А это вооруженные группы, отряды.
Ну, давай тогда я уж, он говорил на профессиональном языке историка, угу. Вот, а я скажу на нашем профессиональном угу. языке. Это была, с нашей стороны, это была диверсия, вернее, это была борьба с разведкой противника и с их диверсантами. С их террористами. Но мы не стеснялись по тем временам, это тоже исторический контекст. Мы для того, чтобы, когда мы разведывали какие-то группы, готовые к переходу границы на нашу сторону, а это всегда были боестолкновения, даже если это были боестолкновения не с пограничниками, а они были уже, когда они преодолевали границу, потому что они шли убивать и взрывать. Тогда мы переходили границу, и мы на территории противника, мы, короче говоря, мы расправлялись с теми, кто еще пока не дошел до нас. Ну, вот такая была ситуация.
Грубо говоря, делали то, что надо было.
Мы делали то, что надо было, это была борьба антидиверсионная, антитеррористическая и так далее. Но мы убивали не политиков, мы убивали тех, кто завтра будет убивать нас. Это был исторический контекст.
Да, конечно.
Это был исторический контекст.
Конечно.
Значит, что еще характерно, да? Это, значит, общая тенденция в международной политике – это борьба против коммунизма в лице СССР. Это шло по всему миру. Два афганских похода, 29-30 год. Причем можно считать, что гражданская война кончилась в 30-м году, когда мы на территории Афганистана добили басмачей. Это была цель, она была выполнена. Но при этом, Леонид, смотри, СССР строит мощную индустрию. Те самые 10 лет, о которых говорил Сталин, что если мы за эти 10 лет потеряем зря, то тогда, в общем, мы...
Нас сомнут.
Нас сомнут, да. Далее. Конец НЭПа, начало коллективизации. Очень сложное время, пока я не слышу сбалансированных оценок этого времени от наших замечательных историков, но оно, тем не менее, было. Значит, выбор пути развития, борьба группировок внутри ВКПБ, и причем это была борьба за власть. Это тоже все оперативный, да, вернее, и, исторический фон, да?
Извини, я тебя перебью, я хочу просто добавить, что в результате этой борьбы не было поместья на Рублевке с охраной и спецсвязью, а это было твое физическое уничтожение, по большей части, и семья тоже могла под руку попасть.
Да, ну, я это называю двумя пунктами. Это укрепление однопартийности. Фактически страна стала однопартийной, и постепенное превращение АГПУ, тогда было АГПУ, в аппарат внутреннего насилия. Вот как оно есть, так мы с тобой об этом и говорим. Но при этом, конечно же, великие стройки, становление Красной Армии, освоение Арктики, Крайнего Севера, успехи советской авиации, мы их все помним. Да?
Ну, еще можно сказать про культуру. Да. Я бы добавил...
Есть такое дело, да. Значит, освоение Дальнего Востока, Комсомольск на Амуре, Еврейская автономная область, комсомольские призывы. Не только ГУЛАГ, а еще и были и комсомольские призывы. Вот, это все вот этот самый исторический фон. Еще один момент немаловажный. Значит, в 23-м году, после того, как мы с Японией установили дипломатические отношения, СССР, это мы уже с тобой перемещаемся на Дальний Восток, СССР предложила подписать пакт о ненападении. Японцы отказались. 27-й год. Меморандум Танаки, в котором, ну, это известнейшая
тема. Ты говорил об этом в прошлой передаче.
Да, меморандум Танаки, в котором было написано абсолютно конкретно. Я читаю, да, я цитирую. «Я считаю необходимым, — говорил Танака, — чтобы правительство Японии повело политику с расчетом, как можно скорее начать войну с СССР до Байкальского озера. И, реализуя эту политику, Япония стала готовиться к захвату Маньчжурии». Вот такая обстановка была на Дальнем Востоке, она, конечно, влияла на все то, чем занимались и японская разведка, решала свои задачи и наша разведка, и контрразведка, поэтому операция «Маки Мираж», часть 2, я вот эту,
ты закончил
половиночку главы, я это называю
«Макаки».
«Маневр силами».
Нет, ты закончил.
В рамках операции «Макаки».
«Макаки».
«Макаки», угу. Да, тогда она называлась так. Здесь в чем вопрос? Вопрос в том, что не только разведка, вернее, не только контрразведка нащупывает разведку, но и разведка старается понять, на каких подступах сейчас находится контрразведка. То есть думать приходилось на обе стороны, вот поворачивать шахматную доску. Значит, а результаты говорят о том, в каком, какого качества обе системы, и система разведки, и система контрразведки. Кстати, мы много раз с тобой упоминали про органы контрразведки и разведки в царской России. Это как бы вопрос, который немножко подвис. Появилась возможность сказать об этом два слова, опираясь на воспоминания, значит, участника событий, это некто Устинов, который написал, офицер контрразведки во время Первой мировой войны, он написал, ну, это репринтное уже издание, значит, его записки, называются «Записки начальника контрразведки», они были изданы в 22-м году в Белграде, тоже, кстати, центр белой эмиграции. Вот что он пишет. Значит, Россия значительно, вернее, Германия значительно раньше России поняла, каким сильным орудием является шпионаж, и подготовлялась к войне с Россией не только приготовлением усовершенствованных пушек громадного количества снарядов, но также и организацией шпионажа. Исключительно благоприятные для Германии политические и исторические условия дали ей возможность так опутать Россию в сети шпионажа, что в сущности вести с ним борьбу почти было невозможно. Россия всегда нуждалась в немцах, которые были ее учителями, там он перечисляет, но тут нам с тобой впору возмутиться и сказать, что, мол, ну, конечно, это пропаганда. Однако, читаем дальше на странице 25. Вот теперь интересно. Контрразведывательное отделение при штабе командующего Черноморским флотом было учреждено только в конце 1915 года. Полтора года войны, полтора года потерь, поражений, ну, немножко и побед, только в конце 15-го года было. А теперь еще интересней. В район его действия было введено все побережье Черного моря от Батума до Сулина. Но где Батум, люди, наверное, угу, представляют себе, да? А вот где Сулин, это граница с Румынией, это дельта Дуная. Небольшой город, он и сейчас находится, он портовый, сейчас это территория Румынии. Кроме того, организация такого дела, то есть ты понимаешь, да, что люди стали заниматься этим делом, вообще ничего в нем не понимая.
Не понимая,
да, на таком огромном фронте, и когда война уже идет, что называется, в полную силу. Дальше. Кроме того, организация такого дела требовала людей знающих, опытных, людей, прошедших известную школу, имеющих, это человек пишет в 22-м году, через 7 лет после того, как он вступил на эту стезю, да, имеющих надлежащую подготовку, имеющих известные способности, но за отсутствием специально подготовленных к розыску и шпионажу работников приходилось пользоваться услугами чинов департамента полиции и агентов жандармских управлений, людей, конечно, опытных, но не вполне желательных в контрразведке, где требовалась несколько иная работа, и вот дальше он пишет, чрезмерная добросовестность и гарантия неподкупности. Поэтому вот то, что он написал, с профессиональной точки зрения, абсолютно этому можно верить. Это не какие-то там рассуждения на диване. А теперь давай немного посмеемся. Ну, такой, знаешь, вот контрразведывательный такой юмор. Значит, это он вспоминает из своей практики. Из Сулина я поехал на несколько дней в Килью. Это все устье Дуная, угу. Это все там. Чтобы, значит, посодействовать нашему чиновнику для поручения организовать там контрразведку и заставить его быть более деятельным. В противоположность капитану П, этот чиновник относился к своему назначению очень пассивно, будучи уверен, что шпионы сотнями переходят границу и что никакая контрразведка тут ничего не поделает. В этом отношении он был совершенно солидарен с мнением генерала такого, адмирала такого-то, начальника автора, да, который в образованной мною в Николаеве комиссии по выработке чрезвычайных мер, теперь слушай, охраны николаевских судостроительных заводов категорически мне заявил, что принятие каких-либо мер в этом отношении совершенно бесполезно, так как все равно, что немец захочет, то он и сделает. Дальше про чиновника. Этот чиновник завел в городе две конспиративные, вот тут мы с коллегами, тут мы просто обсмеялись бы. Завел, значит, две конспиративные квартиры, где собирал своих агентов, приглашал девиц и вместе с ними пьянствовал, а после отправлялся с охотниками в Дунайские камыши и там выслеживал и подстреливал шпионов.
Они, как у зайцев. Меня вопрос, а они на Гелендвагенах в Бухарест не ездили?
Ты знаешь, Бухарест был, Гелендвагенов не было.
А, ну-ну.
Дальше. Мне пришлось закрыть конспиративные квартиры, в одной из которых я даже нашел двух якобы временно поселившихся девиц. И прекратить своеобразную охоту, устроив согласие военных властей, постоянные, значит, воинские пикеты. После этого чиновник окончательно разочаровался в контрразведке и скоро сам просил разрешения приехать в Севастополь сдать должность. Из Килии я проехал в Измаил, где во главе контрразведки уже стоял переведенный из Сулина капитан П. Здесь он, можно сказать, благодушествовал. По сведениям агентуры, действительно через Дунай под видом беженцев из завоеванных уже немцами местностей, в то время немцы уже подошли к Дунаю и обстреливали Галац, в Измаил просачивалась масса шпионов и провокаторов, воинские части задерживали в камышах Дуная всех без разбора и приводили к нему целыми партиями в 30-40 человек. Как разобрать в этой толпе, кто из них действительно беженец, кто шпион, мне казалось совершенно невозможным, но капитан П. был убежден, что нет ничего легче шпиона по роже видать, уверял он. Вот тебе вся разведка и контрразведка. Хотя с этим, наверное, кто-то поспорил бы, особенно специалисты и историки, может быть, они поспорили бы, но вот я по тексту вижу, что писал человек, который знал, что писал. Но мы с тобой перейдем, значит, к нашим японским баранам. 27-й год, на чем мы с тобой закончили прежнюю передачу, это был арест, и во время ареста был застрелен агент японской разведки, значит, Давлетбай Тимиркеев. Его застрелили случайно, ну, перестрелка, она и есть перестрелка пули дура, ну, вот, но в результате, значит, чекисты были вынуждены арестовать его жену, которая нелегально перебралась в Благовещенск, то есть они имели на это право, они ее арестовали, потом еще было одно мероприятие, захват диверсионной группы, которая из Сахаляна шла, из Китая шла взрывать наши, значит, нашу железную дорогу, ну, вот, и вот когда, да, а, значит, жена Тимиркеева, она дала объемную информацию и была арестована, то есть вытащена из оперативной ситуации, значит, вся небольшая, ну как небольшая, 20-25 человек, ничего себе небольшая, да?
Да,
кстати. Значит, агентурное подполье этого самого Тимиркеева, и японцы утратили довольно серьезные позиции в результате всех этих действий чекистов, значит, убийства, арест и потом массовые аресты, значит, японцы утратили серьезные агентурно-оперативные позиции, то есть разведывательные позиции. Что, значит, произошло в результате этого? В результате этого они испугались, и они стали увольнять русскую прислугу. И тогда мы потеряли еще одну агентурную позицию, но, значит, это я скажу чуть позже. Здесь снова разговор возникает о чисто кабинетной работе, об анализе, когда надо понять, и нам же японцы не жаловались, что же вы делаете, да, мы же теряем позиции. Это надо было понять самим, но вот как раз когда уволили Таню, когда Миядзаки уволил Таню, это служанка, которая у него работала, да, которая подбирала все бумажки, записки и так далее. И тут, в общем, еще один момент. Это же был канун конфликта на КВЖД.
КВЖД, да.
Да. грозное событие. И в результате этого, конечно же, было обострение советско-китайских отношений в прикордоне. Это заставляло все разведывательные, контрразведывательные службы быть более осторожными, проявлять осмотрительность, не идти на обострение. Тут каждый неосторожный шаг, он грозил провалами, утратами разведвозможностей, а это всегда плохо, потому что вынуждает снижать уровень активности разведывательных действий, потому что каждый провал – это необходимость все начинать сначала. Просто все начинать сначала. А это, опять-таки, ты вместо того, чтобы получать информацию, ты целый год занимаешься подбором, вербовкой, проверкой и так далее.
Значит, и тут же, наверное, это вопрос тебе. Москва торопит?
Вот.
Москва
торопит? Вот, конечно, да. Значит, в апреле 30-го года Дерибас, это начальник полномочного представительства ГПУ по ДВК, Дальневосточному краю, он провел кустовое совещание, и в рамках этого совещания...
Кустовое совещание, то
он кустовое собрал совещание начальник... он собрал начальников областных и краевых управлений. Ну, и даже немножко и пониже рангом, вот, он проводил такие мероприятия, это хороший обмен мнениями, ну, вот, и отдельно он собрал еще и всех тех, кто вели дело маки, вот, это уже были не макаки, вот, это уже были маки.
А макаки, это Москва поправила?
Это я тебе чуть-чуть попозже, не тебе, в смысле всем нам, чуть-чуть попозже. Значит, был создан иностранный отдел, то есть органы ОГПУ, они были в состоянии развития. Иностранный отдел сконцентрировал всю работу по разведке и прикордона, и уже на стратегическую глубину, а Москва следила за разработкой МАКИ и считала ее очень перспективной. Но не надо думать, что вот эти вот три года, там, с 27 по 30, значит, в отношении сахалянской резидентуры не велась никакая работа. Агентура контролировала действия японцев, работала линия технического перехвата, о чем мы с тобой говорили в прошлый раз, только не были воссозданы позиции рядом с, значит, японскими разведчиками в непосредственной близости от Кумадзавы и Миядзаки, та самая Таня, которая обеспечивала поступление информации, то, что называется проникновение в замыслы противника. То есть не было позиций, с которых можно было бы завести оперативную игру. А что такое оперативная игра? Понятие оперативной игры подразумевает управление противником. То есть не просто сбор информации и учет ее в работе, аресты и так далее, это именно управление противником. А новому отделу ИНО были переданы, значит, не только маки, но и такие дела, как это все велось одновременно. Приятели, весна, автомобилисты, фигуранты которых работали по всей Маньчжурии вплоть до монгольской границы. И теперь пришло время, значит, познакомиться с реальным настоящим документом, который называется «Обзорная справка по делу групповой оперативной разработки», это сокращенно ДГОР, макаки. Пока еще, ну, мы чуть-чуть по времени, мы немножко подальше, немножко поближе, совсекретно. Экземпляр единственный. Текст. 24 года управление ГПУ ДВК ведет дело групповой оперативной разработки макаки. В настоящее время перерегистрировано в ДГОР МАКИ. Все, уже путаницы нет.
То есть все политкорректно?
Все абсолютно политкорректно, да. В результате проведения агентурно-оперативных мероприятий, в которых были задействованы агенты Карпов, Татьяна, Борис, Пак Си, Хван и другие. Хван — это доктор, тот тибетский, китайский,
да? Это оперативные псевдонимы.
Это все, конечно, да, это все псевдонимы. Было установлено, что под видом японского консульства в городе Сахалян, напротив нашего Благовещенска, действует резидентура японской разведки, отделение японской военной миссии ЭВМ в Харбине, которым руководит офицер 2-го отдела штаба Квантунской армии Симамура. Установлено, что в Сахаляне под различными прикрытиями действуют кадровые японские разведчики Кумадзава, владелец гостиницы «Сибирь», Миядзаки, владелец аптеки, Мимура, врач-протезист Тамагучи, хозяин магазина, и Накано, владелец парикмахерской. Целью работы нелегальной резидентуры в Сахаляне является организация разведывательной деятельности против Советского Дальнего Востока, проведение диверсионных актов на объектах промышленности и транспорта, террора против советских государственных и партийных работников и активистов, организация выступлений крестьянство против советской власти, распространение антисоветской литературы, фальшивых денежных знаков, между прочим, и так далее. В своей работе японская разведка опирается на перебежчиков из СССР в Маньчжурию из числа лиц русской, корейской, китайской национальности и местных народностей. Ну, сейчас уже новости, наверное,
да? Да, конечно, да. Всю, значит, продолжим да. После новостей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с Евгением Анташкевичем.
Да, я продолжаю цитировать обзорную справку по делу групповой оперативной разработки Макаки. Ну, мы тут два абзаца прочитали, я читаю дальше. Значит, в своей работе японская разведка опирается на перебежчиков из СССР в Маньчжурию из числа русских, русской, китайской, корейской национальности и местных народностей. Активно японская резидентура использует контрабандистов, снабжая их в кредит товарами, имеющими широкий спрос по обе стороны границы. Для установления первичных контактов с перебежчиками из СССР и контрабандистами японская резидентура произвела весьма рациональную расстановку сил, поскольку после перехода границы из СССР перебежчики и контрабандисты селятся в гостиницы, пытаются приобрести нужные товары и тому подобное, где их встречают упомянутые китайские, японские разведчики, находящиеся на выгодном для, значит, под выгодным для ведения разведки прикрытием. То есть расстановка была очень хорошая.
Терминология с тех пор мало изменилась, я так понимаю.
Да, она профессиональная. Если молоток называется молотком, так он и есть молоток. С целью внедрения в японскую разведсеть. Кстати, тогда, вот в это время, эта терминология, она и устанавливалась. Это рождался язык. С целью внедрения в японскую разведсеть нами были произведены подставы нашей агентуры Кумадзави и Миядзаки. В результате удалось выявить их связи как на территории Маньчжурии, так и на территории СССР. За время проведения ДГОР Макаки нами арестованы контрабандисты Кузьмин, Остапец, Тимиркеев и его жена. Однако в настоящее время разведывательные возможности, это анализ уже, упомянутые агентуры почти иссякли, что требует вывода части агентов из разработки и заведения оперативной игры с японской разведкой на более высоком информационно-оперативном уровне. Для этих целей нами разработан план оперативной игры в рамках ДГОР Маки с вводом в разработку других агентов и создание для них дополнительных и более широких оперативных возможностей. План оперативной игры в рамках ДГОР Маки будет доложен дополнительно полномочным представителем ГПУ ДВК Дерибас, значит, Терентий ТД 31 января 1930 года. Вот таким образом дело групповой оперативной разработки Макаки трансформировалось в Маки, поскольку в Москве в центральном аппарате ОГПУ с учетом выявления японской разведточки в прикордоне было заведено дело дубликат. И вот оно как раз, вот и поэтому назвали, что называется, более благозвучно. Угу. Но макаки – это отношение русских к японцам. После того, что они делали во время оккупации, во время интервенции. Теперь давай подведем итог. Значит, японская резидентура выявлена. Леонид, а почитать нечего.
Ну да.
И всяк источник.
То есть библиотекарь известен, а вот книги...
А вот книжки, да, а вот книжек не выдает. Вот на этом этапе, значит, выбор наших чекистов останавливается на агенте Летов. Теперь, кто такой Летов? Израилевский, это его настоящие установочные данные. Израилевский Лазарь Хаймович. Около 50 лет приехал из западной губернии еще до революции, остался на Дальнем Востоке, подвязался в основном в коммерции и в России, и в Китае. Долгое время был политически индифферентен, но с развитием революционного движения в России примкнул к левым эсерам. И, кстати, не скрывал этого. Однако, видя успехи и победы большевиков, примкнул к ним как сочувствующий, был замечен чекистами и с определенного момента сотрудничал в качестве негласного источника, зарекомендовал себя самой положительной стороны, как человек с аналитическими способностями, что очень важно, внимательный, вдумчивый и осторожный, с биографией, очень пригодной для легендирования. Владел разговорным китайским языком, имел опыт жизни в Китае. Семья, значит, жена и взрослая дочь проживали в Хабаровске. Кстати, вот на прошлой передаче я передавал привет внуку.
Угу.
Да, значит, Лазаря Хаймовича, Эдуарду Георгиевичу. Это как раз сын вот той самой взрослой дочери в Хабаровске, которая потом стала еще и востоковедом. Она закончила университет в Владивостоке. Как его характеризовала китайская полиция? Ведь он, когда перешел значит, границу в Сахалян, да, значит, он сразу попадал под их контроль. Бородатый, по национальности еврей, как официальное лицо, имеет документы, по которым беспрепятственно пересекает границу, значит, в обоих направлениях, снимает квартиру в Благовещенске по улице Торговой, 17. Один, семья в Хабаровске, в Сахаляне бывает только по служебным делам и только днем. Значит, для ввода в разработку сахалянской резидентуры агент Летов был под фамилией Островский устроен на работу во внешнеторговую организацию «Дальгосторг». То есть даже много легендировать не пришлось. Значит, ну, смотри, вот короткий итог. Значит, у него есть фамилия, имя, отчество, ему меняют фамилию, значит, и устраивают под благовидным предлогом, его устраивают в организацию, которая дает ему возможность по официальному каналу пересекать границу в обе стороны. Это очень хорошая подготовка операции. Значит, в мае 30-го года по легальному каналу он приезжает, прибывает в Сахалян, сразу попадает в поле зрения Кумадзавы. Значит, вот до такой степени была японцами правильно расставлена своя сигнальная агентура. К изучению прибывающих в город японцы привлекали своих агентов из числа тех, кто работал в сфере обслуживания, то, о чем говорилось в обзорной справке. Хозяева ресторанов, значит, маленьких гостиниц, маклеров, которые сдают жилье, аптека, совместный бизнес там с русским пограничным. Пограничным, кстати, в то время была очень развита приграничная торговля на официальной основе. Значит, сотрудники таможни, конечно, в этом всем участвовали. Вот в поле зрения этой агентуры и Летов и попал. Однако легенда была составлена настолько качественно, что такое хорошая легенда, это когда в ней чуть-чуть придумано, а все остальное правда. Все то, что проверяется, это и есть хорошая легенда. Значит, и Летов настолько твердо ее придерживался, это убедило Кумадзаву в том, что сотрудник Дальгосторга может рассматриваться как перспективный кандидат для использования по нескольким направлениям. То есть Островский мог, да, первое. Без ограничений передвигаться по всей территории Советского Дальнего Востока. Это давало возможность восстанавливать прежние связи с японской агентурой, которая была, значит, оставлена на оседании еще в период интервенции. Второе. Вести визуальное наблюдение объектов на советской территории как военных, так и любых производственных, особенно с учетом того, что на Дальнем Востоке начинались большие стройки, тот же самый Комсомольск на Амуре, назначение которых могло быть и военным, и фортификационным, и так далее. Неограниченные возможности для подбора, то есть он же разъездной человек, он не сидит на месте, и у него все документы в порядке, он родной, он местный, значит, нужных перспективных в вербовочном отношении контактов. Леонид, это блеск, это вообще мечта любой разведки.
Золотая жила.
Приобрести такого человека. Значит, по легенде, Островский единственное, что должен был, он должен был проявлять некую такую нелюбовь к советской власти, потому что до революции он имел побольше денег, и, как он сам говорил, и чести, и денег до революции у него было побольше, при том, что это был человек уже в хороших годах, за 50. Вот этого хватило для того, чтобы Кумадзава зацепился за старика, вот теперь у него появляется уже и японский псевдоним. То есть у него есть настоящая фамилия, имя, отчество, фамилия по учреждению прикрытия, есть наш псевдоним Летов и есть японский псевдоним Старик. Кстати, одновременно к нему еще проявили интерес и американцы. Ну вот, потому что управляющим Сахалянским портом был американец Кроссволд. Кумадзава знал об этом, маленький город, все подходы, они достаточно хорошо просматриваются. Поэтому ему пришлось поторопиться, и тогда Кумадзава поторопился с проверочным мероприятием. Старик ушел в Благовещенск, но он ушел уже с задачей встретиться с конкретными людьми Кумадзавы, в частности, на рынке в самом Благовещенске, Амурский базар, так называемый. И причем Кумадзава еще послал другого человека, чтобы он эту встречу проконтролировал. И там еще была передача сигнальных, парольных, так скажем, предметов. Ну, вот наши, так скажем, гражданские специалисты, ну, я опер кабинетный, а я еще знаю, и ты знаешь прекрасно, категорию диванных. Диванных, они оперработники, они военные, все, генералы.
Что да, все,
да,
что
значит,
угодно.
Они могут...
Они знают, вот, что думает Трамп.
Да, да, значит, могут оценить такие методы проверки как примитивные, да, слишком простые, 100 раз описанные в детективной литературе, а японского разведчика счесть за дурака, ну и мы с тобой от этого разведчика примитивного недалеко ушли, если об этом говорим, так сказать, серьезно, но это не так. Оперативная практика основывается на самых простых человеческих чувствах и вариантах поведения. А советская разведка была молодая, поэтому японец-разведчик мог рассчитывать, что если старик является агентом АГПУ, то за ним будут следить, может быть, и не очень профессионально, то есть засветится или арестует кого-то, с кем будет встречаться этот самый старик, да, и тогда будет понятно, что, значит, вот кто есть кто. Кстати, такие проколы случались и в реальной жизни, когда, значит, связняков к старику наша наружка теряла на своем же берегу. То есть у японцев был правильный расчет. Просто эти проколы, они не были такими уж серьезными, вот, для того, чтобы сделать из этого какие-то выводы. И подставляли старику своих агентов под видом агентов ГПУ. Это все очень простые расчеты, когда принимаются простые решения. Проверочное мероприятие, в принципе, никогда не кончается, и анализ всегда ведется для того, чтобы выявлять моменты.
Вот это, кстати говоря, да. Мне объясняли профессионалы, но очень вот эти вот, про которых ты говоришь, которые все знают.
Ну да.
Они не понимают, что проверочные мероприятия, как ты это называешь, они ведутся постоянно.
Конечно, постоянно. Почему? Потому что постоянно проводится анализ на выявление моментов, которые трудно или невозможно уложить в простую логическую схему. И проверки всегда начинаются с самых простых вещей. Но сколько Кумадзава не проверял старика, ничего подозрительного он не заметил. А Летов на нескольких встречах, то есть старик, да, ну, наш агент, значит, смог неплохо изучить сильные и слабые стороны самого Кумадзавы. Одной из слабых сторон оказалось, что Кумадзава человек, он уже, в принципе, в годах, они примерно одногодки были, слишком давно сидит в этой китайской дыре, не получает повышения по службе, из чего был сделан вывод, что японцу нужна любая информация, чтобы повысить себя в глазах старших начальников. Это очень важный момент. Кроме этого, старик очень отличался от других связей Кумадзавы среди русских, а другие связи, это в основном были иммигранты. Значит,
контрабандисты, спиртоносы, ну это...
Это были иммигранты, в том числе и те, которых ты перечислил. Ну вот, значит, старик отличался от них независимым поведением, отсутствием подобострастия, даже некоторой смелостью в действиях и суждениях, потому что, в отличие от русских иммигрантов, он был обеспечен на советском берегу работой, там, какими-то, может быть, скромными, но все-таки деньгами, это позволяло ему вести себя независимо. В этой книжке приводится пример поведения других русских, это вот Маки Мираж, других русских, которые находились очень близко подчиненных Кумадзава, там поведение было совершенно другое. Вот то самое «я тихой», ваше высокопревосходительство, да, сюда, тихий, совершенно, да. Вот эта сцена, она настолько конкретная. Значит, поэтому он стал, значит, он не стал управляемым. Старик по отношению к Кумадзаве не стал управляемым.
Он... Жень, и, наверное, да. Японцы в голове все время держали его потенциал.
Обязательно, конечно, что он мог, да, кого они могут потерять. Поэтому тут, угу, опять-таки, мы шахматную доску постоянно
переворачиваем,
да. Угу. Значит, но что было очень важно? Вот таким поведением Островский создал себе позицию не слуги, а партнера.
Угу.
Угу. Вот это была одна из самых психологически важных побед, значит, над японской разведкой уже, на тот момент. Значит, перед самой разработкой наши поставили задачу сделать Летова единственным источником информации для японцев на этом направлении. Это было очень смелое решение, очень смелая постановка, поскольку это требовало вообще полного владения оперативной обстановкой. То есть полного знания всех возможностей японской резидентуры на советском берегу. Знаешь, какие высокие амбиции ставили перед собой люди, которые вчера были всего лишь подпольщиками.
Только да. Я хотел сказать, что весь опыт из подполья — это же Кухаркины дети, а не офицеры японского генштаба.
И об этом мы с тобой скажем немножко чуть-чуть попозже.
Как сегодня бы сказали люди с прекрасными, да. Это же Кухаркин.
И смотри, еще один оперативно важный момент, оперативно важное решение. Для того, чтобы этого добиться, требовалось обострение оперативной обстановки путем отсекания всех других японских источников, то есть аресты, все, что с этим связано, для того, чтобы повышать значимость старика. То есть все усилия японской разведки по получению нужной информации, они должны были сойтись на вот этой линии, да, старик и его возможности на нашем берегу.
Старик должен был стать уникальным.
Старик должен был стать не только уникальным, а еще и практически единственным, да. Значит, поэтому старик, конечно, нами, наш Летов, конечно же, его авторитет перед японцами повышался. Ему, кстати, значит, он там приходил в Сахалян и говорил, что не-не-не, я встретиться сейчас не могу, я очень занят, мне нужно очень быстро сделать такие-то дела, потому что мне нужно ехать в командировку в Владивосток. Каким был город Владивосток для японской разведки, я думаю, понятно, даже исходя из сегодняшнего дня. А для японцев их агент едет в Владивосток, он едет через Хабаровск, это встречи, это все, что он видит из окна гостиницы, поезда и так далее. Ну вот, то есть постепенно все вот это вот, мы это называем накачивать. Летов накачивался информацией и авторитетом. Значит, и, значит, довели до Кумадзавы, что один из его агентов, значит, Летов довел, что один из агентов Кумадзавы представился самому Летову агентом ЭГПУ. Это уже было наше проверочное мероприятие. Ну вот, ну, в общем, оно было результативным, потому что когда Летов об этом сказал Кумадзаве, Кумадзава понимал, что не станет агент ЭГПУ сдавать другого агента ЭГПУ. То есть и наши проверочные мероприятия, они тоже проводились. И это совсем не примитив. Ты понимаешь, когда к человеку на том берегу, когда вот он один, когда некому позвонить, некому прислониться, не у кого спросить совета, как и что, значит, и к нему подходят и говорят, я там, вот я твой там и так далее. Понимаешь, у человека может так сработать его механизм самосохранения, что он может принять любые решения. Почему? Потому что он в особых условиях. Кроме всего прочего, Кумадзава требовал от старика перебежчиков, то есть людей, готовых перейти из Советского Союза на китайскую сторону. Значит, ну, к этому требованию, значит, Кумадзава наши отнеслись достаточно осторожно, ну, вот, но, тем не менее, об этом, значит, начали думать. Летов довел информацию о командировке в Владивосток, это сразу подняло его во мнении японского разведчика, поскольку моментально увеличило разведвозможности, ну вот, там, связанные с наблюдением, а это для них было очень серьезно. Потому что, ну смотри, вот, допустим, отличие Островского от контрабандиста. У контрабандиста свои задачи. Ему особо-то ездить некуда, и он, вернее, незачем, он не будет туда-сюда путешествовать. То есть задачи Летова старика вполне соответствовали задачам японской разведки. Значит, он съездил в Владивосток, приехал через несколько месяцев, то есть его долго не было, его сразу нашел Кумадзава, то есть это тоже наша информация. Как только Летов появляется в Сахаляне, его сразу находит японская... Это о расстановке их агентуры. Значит, сказал, что он был очень встревожен долгим отсутствием, и тут сработал его личный недостаток, он сразу выполнил, что очень волновался за старика. Почему? Потому что пока... Старик путешествовал там в Владивосток и обратно, был в командировке. ГПУ успела арестовать очередного связняка Кумадзавы, а этот связник видел старика на квартире Кумадзавы. Ну вот, поэтому Кумадзава боялся, что арестованный связник мог выдать старика, и его бы тоже арестовали. Вот эту ситуацию можно оценить следующим образом. Во-первых, Кумадзава действительно оказался болтливым. Во-вторых, он не располагал агентурными возможностями, позволявшими ему контролировать старика в Благовещенске. Значит, но были и опасения, что Кумадзава легендировал арест своего связняка, значит, в расчете на то, что если старик сам агент АГПУ, он выдаст себя, а советские органы начнут эту информацию проверять, и если засветятся, то засветят и старика. Вот такие сложности.
Ну, то есть это было проверочное мероприятие с их стороны уже, с
это японской. Было, они, ты понимаешь, тут иногда разделить два проверочных мероприятия в простом разговоре, да, там, за чашкой чая, это очень сложно. Они шли одновременно. Вот. Ну, и, конечно, было показательным, что опытный Кумадзава, оказывается, честно переживал за своего источника. Это тоже информация, которая характеризует разведчика. Ну, в общем, здесь был такой интересный момент, когда, значит, старик вернулся из командировки, конечно, Кумадзава стал проводить разведопрос, и старик поплыл. Вот этого я не помню, вот этого я... То есть Кумадзава, он стал вспыхивать, он стал проявлять свою эмоциональность, а Летов его постоянно как бы вот охолаживал, что, мол, ну, я вот этого не заметил, вот этого я мог не, вот это я имел право не заметить. И вот здесь как раз Кумадзава полностью проявил свой характер. Это тоже нужная информация. А старик вел себя абсолютно независимо. И вот это было как раз то самое выравнивание отношений, когда наш агент не стал слугой. Это как раз вот привело к тому, что в конечном итоге они стали практически равноправными партнерами. Значит, это был новый этап в развитии дела оперативной разработки МАКИ, когда Островский, когда Летов, когда Старик, это один и тот же человек, мы помним, когда он занял эти позиции, вот с этого начинается уже новый этап. Ну, наши продолжали аресты связняков и агентов Кумадзавы, на границе схватили одного, потом там с группой, значит, пропал такой-то, я не буду сейчас сыпать именами и фамилиями, тем более, что они, в общем, их достаточно много. Таким образом, дальше разработка велась в следующем направлении, обрубали агентурные возможности японцев по советскому закордону. А старик на очередной встрече обмолвился, что в Хабаровске у него есть знакомый по фамилии Прозоров, который хочет убежать в СССР. Это развитие их задания, японцев, значит, перебежчики из СССР, значит, в Китай. Но он непростой, он военный, хотя и на маленькой должности, командира взвода. И он не очень доволен советской властью. И тут Кумадзава сболтнул, что очень нужны такие люди, особенно военные. Это только подтвердило направленность, значит, его деятельности и то, что все аресты его людей ведут самого Кумадзаву в нужном направлении и повышает его зависимость от нашего агента Летова. Ну, в нашем бытовом языке это, ну, я имею в виду, в нашем бытовом языке заглотил наживку, что и требовалось. Значит, подводим итог 30-го года. Выявлен актив Сахалянской общины, и на каждого из членов Сахалянской общины получены не только фотокарточки, но и достоверные сведения, кто есть кто, удавшиеся, можно считать, подставу японцам Летова и Прозорова, за которого японцы зацепились и сами стали раскручивать дело, и оно уже начало давать обороты. Еще произошло одно важное, значит, для развития оперативной разработки события. это сближение Летова и сожительницы Кумадзавы Доры Михайловны Чуриковой. Амурская казачка со сложной юностью, и проституция, и бегство, значит,
ты говорил голод. О ней в прошлый раз.
Да, да, да. Mm-hmm. Вот, значит, она любила выпить и поболтать с людьми, которых она считала умными. Ага. Таким ей представился ее новый знакомец, значит, Кумадзавы Островский.
Mm-hmm. Он же Летов.
Он же Летов, да, он же старик. Все?
Ну, да. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с нашим гостем Евгением Анташкевичем. У меня один вопрос. А Москва не торопит? Но результат, где ведется подготовка? Или Москва, она ведет второе дело?
Дубликат.
Дубликат, да, да. Она ведет дело дубликат, и они прекрасно понимают, что надо подвести. И вот уже когда он со всей охотой проглотит наживку, а вот тогда...
Вот ты затронул очень важный вопрос, который заключается в том, что как действительно это дело велось не только из, допустим, Благовещенска, даже не только из Хабаровска. Это называется координация. Это вопрос координации. Сейчас мы с тобой на него дадим ответ, потому что есть возможность сравнить. Угу. Когда японцы увидели там... Ну, Леонид, я только одних тезисов по развитию этого дела написал 20 страниц. Это только тезисы. Угу. Вот. Это огромный разговор. Если так вот разбирать эту операцию в подробностях, это очень большой разговор. У нас осталось полчаса. Да. Я думаю, что мы не успеем, поэтому мы сейчас с тобой переходим уже на более, так скажем, свободный разговор. Значит, что выявилось? Выявилось следующее, когда японцы стали, это вот к вопросу о координации, когда японцы увидели, что они теряют оперативные возможности, ну вот, значит, ну, в определенной обстановке, да, значит, Летов, их старик наш Летов, он им говорит, ну, давайте тогда, может быть, мы вот на там какого-то источника мы зайдем с позиции другой резидентуры, потому что когда японцы заняли Маньчжурию, все их нелегальные резидентуры, они тут же стали легальными резидентурами.
Ну, понятно, да.
Сахалян, у сахалянской резидентуры фронт наступления был 800 километров по Амуру. Ну, вот, но кроме этого была Фугдинская напротив Хабаровска, Суйфэнхэ напротив Владивостока, Хайларская, значит, действовала на Читу. И тогда, значит, им было предложено, ну, давайте вы непосредственно до Хабаровска не дотягиваетесь, пусть тогда ваши хабаровские коллеги, а нам это было интересно, конечно, знать еще кого-то, дотянуться до Хабаровска. Они говорили так, это наше дело, мы его ведем, мы сами справимся, и мы ни с кем делиться информацией не будем. То, чего нашей разведке и контрразведке всегда удавалось избежать. То есть была координация действий, да, то есть рояль звучал, и неважно, какая клавиша нажималась. То есть не надо играть на одной октаве, да? И это свойство японцев, отсутствие координации, это их не очень хорошее качество, оно проявлялось очень много раз. Ну, давай мы с тобой сейчас уже пойдем кроками по вот этой ситуации. Значит, да, Москва действительно, она это дело вела, и она не только подшивала, там сидел какой-нибудь оперок в гимнастерке, да, и подшивал бумаги. Они думали, они оценивали, они давали рекомендации. Они, когда необходимо было, подбрасывали помощь, потому что если здесь затухает, значит, надо здесь немножечко подпалить для того, чтобы эти активизировались. Но я сейчас говорю и в самом общем плане.
Именно с этой целью и был подставлен этот мелкий военный командир.
Мелкий военный командир был поставлен для того, чтобы посмотреть, какая информация, какого уровня им нужна понять, для чего? Для того, чтобы понять, о какого уровня информация у них есть. Угу. Да. И, кстати, этот маленький военный, он не мелкий, он маленький, он младший военный командир, его оперативные возможности, информационные возможности в интересах японской разведки, они очень быстро иссякли. И, значит, за это время мы получили очень важную информацию, что их еще интересует. Да, мы получили несколько разведопросников, это мечта каждого оперработника. Ну, понятно, найти шпиона и завести с ним оперативную игру – это мечта, да, но к этой мечте есть определенные шаги. Вот определенные шаги, шаг, допустим, это получить разведопросник, потому что разведопросник, он сразу показывает уровень информированности и какие проверочные мероприятия они хотят провести.
И, Жень, вот еще один вопрос. Состояние обороноспособности было, ну, если не плачевное, то близко к ней.
Оно не было плачевным, оно было в стадии развития. В стадии развития, потому что в военном отношении Дальний Восток в царской России, он был не обеспечен. Была недостроена крепость Владивосток, были недостроены пограничные фортификационные сооружения, плохо снабжалось деньгами, вооружением и так далее. Советская власть за это дело взялась, но представь себе, что интересовало японцев. Японцев интересовали, допустим, кроме дальзавода в Владивостоке, их интересовало, а что же они делают на Амуре, что это за город, что это за два предприятия, а одно-то строило подводные лодки, а другое самолеты.
Самолеты, да.
Да, поэтому нельзя сказать, что было в плачевном состоянии. В плачевном состоянии можно...
На тот момент.
Можно сказать тогда, когда оно должно быть вот таким, а оно оказывается в плачевном. А оно было в состоянии развития. Плюс на Дальнем Востоке было еще и очень мало населения. Поэтому была вынужденная миграция, в том числе и только что набранных военнослужащих.
Дальше как развиваются
макет. Создание
частей.
А вот дальше развивается следующим образом. Значит, когда мы увидели, что Летов действительно стал не слугой, а партнером японской разведки, значит, тогда было, и когда Прозоров утратил свои разведывательные, то есть они уже не устраивали японцев, его разведывательные возможности, значит, тогда было принято решение, а это постоянное решение, кого выводить, было принято решение ввести еще людей. Ну вот, и, значит, тогда был введен агент под псевдонимом Яков, это постоянно давно проживавший в Хабаровске человек, который, он работник, значит, Государственного банка, то есть у него возможности контактировать с людьми в городе и шире, они вообще не ограничены, да, но сторожил. Все понятно, он мог общаться с интеллигенцией, инженерами, там, с кем угодно, ну вот, и, значит, к нему был направлен связник, ну вот, и при этом связнике Яков обмолвился, что у него есть офицер из штаба отдельной краснознаменной дальневосточной армии. И этот,
значит... И вот тут-то японцы...
Вот тут-то японцы и всполошились. Почему? Потому что этот офицер, он, кроме того, что он был из прежних, так сказать, старских офицеров, да, то есть военспец, кроме этого, он работал в кадрах. Он работал в кадрах, да. И он, значит, своей веселой жизнью и веселым времяпрепровождением, значит, у него была растрата казенных денег около 3000 рублей.
Немалые.
Немалые, по тем временам немалые деньги, да. И вот это, конечно, японцев заинтересовало, ну вот, и они стали направлять Летова, да, значит, Летов, он вошел в эту разработку, но это как японцы видели, что Летов с их подачи вошел в эту разработку, значит, в разработку офицера штаба ОК-2. ОК-ДВА.
ОК-ДВА.
ОК-ДВА Горелова, ну вот, и, значит, и вдруг Летов возвращается в Сахалян, и он приносит документ, причем он приносит документ достаточно интересный. Это план военной подготовки, там, значит, одного из корпусов на 30-31 год. И вот тогда японцы действительно, они это, видимо, было чуть ли не впервые во всей японской военной разведке, значит, против уже СССР, что они получили документальную информацию. Вот тут, конечно, они очень активно стали этим интересоваться, но это, кстати, к разговору Александра Ивановича Колпакиди о том, кто на чем экономит, да, что и так далее на халяву. Они сказали, да-да-да, мы будем платить, и не платили. И тогда Летов японцев поставил в сложное положение. Вы не платите, Горелов не дает информации. То есть здесь возникает вопрос, кто кому должен? Или разведка, которая должна и не платит своему агенту, или агент, который...
На общественных начал.
Да, да. И здесь, конечно, вопрос об основе вербовки, он звучит совершенно по-другому. Деньги – это одни взаимоотношения между агентом и разведкой, идейно-патриотическая основа – это другие, когда идейно-патриотические, человек сам работает, но он должен это осознавать. А когда деньги, или кто больше заплатит, ну, я думаю, что разговор о деньгах, он настолько старый, настолько Конечно. Он понятный, что тут даже и отвлекаться не стоит. Ну, вот, там были определенные перипетии, когда, значит, еще и там 31-32 год, когда японцы вошли в Маньчжурию, тоже был определенный, так сказать, определенная пауза, был бунт китайских солдат в Сахалянском гарнизоне, японцы были вынуждены убежать на наш берег Благовещенск, в их консульство, это тоже был перерыв в работе, там на несколько, ну, почти на год, да, потом, когда все встало на свои места, значит, они вернулись опять, а Летов все это время, их старик, наш Летов, он все это время пересидел в Сахаляне, и японцы возвращаются, значит, там начинают интересоваться, он говорит, да, да, конечно, да, Горелов, да, он в нормальном, там, значит, рабочем состоянии, но он с вами работать не будет. Я говорю, как? Так ты ж, вы же ему плохо заплатили. То есть вот этой постановкой вопроса японцы сами были поставлены в вынужденное положение. И дальше разработка осуществлялась следующим образом. Они все-таки поняли, что платить надо.
Я бы сказал, придется.
Придется, да. Они в итоге, они, значит, нескольким нашим агентам из окружения Летова, двум связнякам, значит, Якову и Горелову, мало того, что они давали разовые деньги, они их поставили на ежемесячную оплату, на довольствие, и не только советские деньги, но и иены. Ну вот, и еще за каждую информацию они Горелову и, значит, Якову, они выдавали еще и некие такие премиальные суммы, да, причем довольно солидные, там и по 5 тысяч, и по 10 тысяч рублей.
Все равно много.
Но по тем временам, да, это было, в общем, это были немаленькие деньги.
Но это уже идет с разрешения, очевидно, в Токио, ни в каком, ни в Харбине такая.
Эта операция велась из, можно сказать, 4 точек. 5 даже, это была Москва, ну, даже 6, Москва, Токио, Хабаровск, Харбин, Благовещенск, Сахалян. То есть мы вот так вот это все, значит, вот Москва, Токио далеко, Харбин, Хабаровск, это уже поближе, а Благовещенск, Сахалян, это вообще на двух берегах одной реки. И вот таким образом это дело развивалось в течение 3 лет, и тогда они от Горелова получили, были введены новые оперработники, Шилов, Богданов, талантливые люди. Потом, когда время будет подходить к очередному этому самому вестям, поймем почему. Дело развивалось. Японцы стали получать документ, они отправили фотоаппарат Горелову. Ну вот, значит, они стали получать копии реальных настоящих документов.
Настоящих
документов
настоящих
штаба.
Как?
Штаба. Не забегай. Штаба отдельной краснознаменной дальневосточной армии. Это Красной армии, да. Значит, это были инженерные схемы долговременных укрепленных точек, значит, крепостных, ну, в смысле, УР,
укрепрайон,
да, значит, точек боевых, там, огневых точек в составе укрепрайона, это были, значит, документы, документы по снабжению техникой от полка и выше, некоторое новое оружие, значит, понятное дело, и руководство. То есть это было то, что требуется японской разведке. И это все развивалось до примерно лета 1936 года, когда мы выявили, ну вот только на этой операции, мы выявили, значит, всю сахалянскую резидентуру, мы выявили практически всю харбинскую резидентуру, ну вот, много, несколько резидентур на других территориях Маньчжурии, то есть фактически нам вся японская разведка, она стала известна кадрово, по задачам, по способам исполнения.
Ну, тут одной... уже я не могу удержать, тут да. Надо дырку для красного знамени крутить.
Видимо, да. Видимо, такие что-то, результаты. Видимо, что-то такие результаты были, но, Леонид, только по этому делу нами было арестовано больше 200 агентов японской разведки.
Каким образом дозировалась эта информация? Ну, не все же документы им подлинные отправляли.
Им подлинных документов не отправляли.
Ах, вот я и сказал.
Так в чем заключается суть оперативной и смысл оперативной игры? Это когда противник думает, что он управляет ситуацией, а на самом деле те, кто ведет оперативную игру, управляют противником. Значит, вся эта информация, она составлялась военными в Москве, в Генеральном штабе, в инженерном управлении Генерального штаба, она перепроверялась на местах, значит, она еще и перепроверялась особистами, которые обслуживали ОКДВА, но вот тут участвовало очень много специалистов, военных инженеров, специалистов по вооружению и так далее, и так далее. Вот. Ну и, конечно, оперативный состав, он целиком и полностью в этой операции участвовал, и они придумали на самом деле очень много. И вот я же говорю, что были выведены и арестованы, да, значит, более 200 японских агентов.
Насколько я могу предположить, все это называется дезинформацией противника.
Оперативная игра велась в интересах дезинформирования противника, и, кстати, была получена...
И отсюда... Да. Подожди, извини.
Да.
И отсюда «Мираж».
Это как раз и был «Мираж».
Вот
это
я и говорю, «Мираж». Отсюда и появилось...
Но это было не просто так, мы не зря с тобой начали этот разговор с фона, да, с исторического фона. Да. Он характеризовался тем, что японцы не отказывались от вооруженного захвата нашей территории на Дальнем Востоке по Байкал включительно. И они постоянно план ОЦУ, потом, значит, был план наступления в 1934 году. И мы им давали эту информацию, которая показывала, что Красная Армия, ну, во-первых, она с лошадиной тяги перешла на колесную, а тяжелая артиллерия, она перешла на гусеничную тягу. Это совершенно другая логистика вооружений, о том, что у нас долговременные, значит, бетонированные огневые точки, они имеют там, допустим, там 4 абразуры, а не 2, там экипаж этого дзота, он там не 3 человека, а 20 человек с соответствующими коммуникациями, подвозом боеприпасов, то есть... Красная армия в глазах японцев, она стала выглядеть до такой степени сильной, что мы получили из белой эмиграции мнение, которое звучало, значит, следующим образом. В 1934 году, конечно же, японцы не начнут войну, потому что, это я практически цитирую, потому что они получили разведывательную информацию, свидетельствующую о том, что Красная Армия намного сильнее, чем они себе представляли. Вот. И вот это все развивалось, это все прогрессировало, да, то есть наше дезинформирование, оно прогрессировало. Более того, значит, это сейчас уже известно, таких операций велось несколько.
На Дальнем Востоке?
и на Дальнем Востоке, и в Москве, а плюс еще наши разведчики и японские разведчики, они сидели в резидентурах в Берлине, в Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже и так далее. То есть вот представь себе, это начало 30-х годов, да, до войны оставалось еще, ну, там какое-то количество лет. Никто не знал, когда эта война должна была начаться. Но уже тогда вот эти все, значит, прогнозирование, что важно, прогнозирование. Прогнозировалась война в Москве. Было представление о том, что война будет.
Да, но надо было оттягивать.
О том, кто будет в этой войне участвовать. 1937 год, по-моему, летом это было, когда уже была ось Берлин-Токио. Да, поэтому, когда японцы...
уже была ось Берлин-Рим.
Рим-Токио, да, антикоммунистический пакт.
Да, пакт.
Ну вот, но что получается, что наша разведка работала не так, как разведка в царской России, то есть у нас это все уже становилось на абсолютно профессиональную основу. Я, кстати, когда читал материалы, я заметил, что не всегда японцы вели себя в соответствии с законами и правилами конспирации. Они при Летове собирались несколько разведчиков. Они при Летове обсуждали не только свои победы, они обсуждали еще и свои поражения.
То есть настолько он стал своим?
Настолько он стал своим, что они просто начали забывать о том, что есть конспирация. А это все информация, это все частичка в эту самую вот в пазл. Фактически мы знали, чем дышит японская разведка.
Я читал воспоминания какого-то американского профессионала, но я думаю, это универсальная истина. Он говорит, агент не всегда... Да почти очень редко понимает всю важность.
Он никогда не должен понимать всю важность.
И
он никогда, он часть.
На его взгляд, я не помню, какой пример он приводит, вспомню, но не буду время отнимать. И это мелочь, это недостающая, вот эта маленькая частичка головоломки, она становится на место, и вот это вот стоит многих лет его работы.
Конечно, это тот самый камень, который держит арку. Вот ты этот камень вытаскиваешь, арка обрушивается, обрушивается вся конструкция. А японцы, они пренебрегали элементарными правилами конспирации, что позволило развить против них очень широкую
насколько
операцию.
Насколько сильно в них присутствовало, кто эти Кухаркины дети?
А они же привыкли всю свою историю, ну, история российско-японских отношений, она не очень длинная, но до Октябрьской революции, до, допустим, там, до 22-го года, они с кем имели дело? Они имели дело с такими же аристократами, как...
И они.
Да, а тут против них встали какие-то там рабочие, какие-то в общем, Кухаркины дети. Поэтому они к этому, я так чувствую, что они пренебрегали этим. А потом еще один момент, о котором я уже говорил, но я его повторю. Они слишком долго сидели на своих местах. У них не было ротации.
Да, ты говорил и в прошлый раз
об этом. У них не было ротации. Хотя в правилах японской разведки, когда офицеров с определенных должностей, они, значит, забирали из разведки, а это все были военные люди, забирали из разведки, отправляли на несколько лет войска, вот, допустим, взять, если биографию начальника, генерал-лейтенанта, начальника японской императорской военной миссии в 1945 году, значит, в феврале, это уже был генерал-лейтенант Акикуса Сюн.
Это Харбинский.
Харбинский, да. Значит, он начинал еще в Чите, еще в составе 5-й дивизии, еще во время гражданской войны, но уже когда вот он в начале 30-х годов приехал в Харбин, он после этого несколько раз отправлялся в войска. Он был и в командировке в Германии, он там изучал опыт оккупационных войск. А потом он был начальником целого погранокруга уже в Маньчжурии на границе с Советским Союзом и так далее.
Чтобы в облаках не витал, да?
А Кумадзава, он сидел несколько десятков лет в этой дыре.
В Сахаляне.
В этой дыре, да. И у него еще были трения с его резидентом, который был моложе его. Там не такой опытный, не так хорошо знал русский язык и так далее. В общем, короче говоря, все вот это, сейчас мы с тобой подходим уже к почти финалу, все это привело наших...
Ну, я думаю, мы захватим еще несколько минут.
Дальневосточных чекистов, все это привело к возможности вести абсолютно подконтрольную оперативную игру, и более того, никакого Горелого не было. Они придумали. Богданов и Шилов, наши чекисты, хабаровские, благовещенские, они придумали этого самого Горелого, который якобы был офицером кадров штаба ОКДВА, ну вот, и который снабжал их документы.
Но здесь же ведь, наверное, опять нужно было особое внимание. Японцы хотели, наверное, с ним встретиться. Они хотели с ним увидеться, и вот нужно...
Хотеть-то они хотели.
А вот тут нужно было, наверное, придумать легенду, или как это называется, залегендировать, наверное, его отказ
и
встречаться.
И проще, и сложнее. Чекисты могли придумать человека, целого источника информации, на конкретные должности, на конкретном объекте, только имея полную уверенность, что у японцев нет позиций для того, чтобы его
проверить,
для того, чтобы с ним хотя бы встретиться. Причем в некоторых ситуациях мы даже провоцировали их, когда старик им говорил, ну, идите и встретитесь с ним, сами ему это скажите. А они, значит, вели себя так, что было понятно, что они бы рады, но у них таких позиций нет. Они этого сделать не могут.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, последние полчаса программы. Напомню, наш гость Евгений Анташкевич. Итак, резюме. Когда вся игра оперативная закончилась, да и закончилась?
Ну, резюме будет несколько. Во-первых, конечно, хотелось бы сказать, что по сравнению со всем тем, что можно было бы назвать разведкой и контрразведкой в Российской империи, это небо и земля. То есть оперативное мастерство, оно повысилось. Ну, вот, допустим такое, да, да. Масимасё, Коля-сан, Ватасио Женя, или там, допустим, Лёня. И человек знает, что он, не забыт, что с ним на связи, и что вообще все, что происходит, это все как бы происходит абсолютно подконтрольно, да? Ну вот, конечно, то, что мы, что называется, сели на японскую резидентуру, то, что через эту операцию, и здесь вот что, сейчас говорят об этой операции, что она остановила, что она создала невозможность, так сказать, вступления Японии в войну с Советским Союзом тогда, когда они договорились с Гитлером. Это не факт, это должны подтвердить японцы. Японцы этого, конечно, не подтвердят, тем более, что когда с ними в свое время разговаривали, когда была такая возможность, и задавали вопросы по поводу этой операции, они говорили, что мы никакого большого корреспондента не знаем. То есть провал был таким, что, в общем, они, конечно, ну, они сильно-сильно теряли на этом лицо. Но с учетом результата, вот, значит, нам говорят, вы зря вошли в Афганистан. Никакие американцы ничего там в свое время не собирались делать.
Я думаю.
А теперь мы спрашиваем, а кто там сейчас?
Да.
Кто там сейчас, да? Мы не знаем, как сыграла эта операция, мы можем только догадываться. Но японцы действительно не вступили в войну тогда, когда они должны были вступить. Теперь уже конкретно завершая разговор про эту операцию, она была свернута летом 1936 года, и без всяких объяснений, как это обычно делается в разведку. Все, мы по этой операции мы больше ничего не делаем, поступил приказ из Москвы на Дальний Восток в Хабаровск, и никто не спрашивает, почему. Единственное, там было объяснение, мы будем продолжать дезинформировать, значит, японцев через другие источники. А мне это абсолютно понятно сейчас. То есть есть такой момент, когда жидкость подходит к краю этого самого сосуда. И если бы эту операцию не поменяли в своей конфигурации, я имею в виду широкую операцию по дезинформированию противника, тогда противник стал бы, анализируя, они же тоже анализируют, анализируя это все, они бы пришли к обратному выводу, они бы поняли, что это дезинформация, и они бы тут же всю вот эту информацию переложили по-другому. И тогда стало бы понятно...
Вопрос. Да. На каком уровне принимается подобное решение? Это уже уровень политического руководства?
Нет, я думаю, что да, конечно, да. Это был уровень руководства разведки с контрразведкой совместно с армией, с руководством, с военным руководством.
А политическое руководство?
А политическое руководство, я думаю, что было доложено, получили добро потому что, ну, можно было полагаться, да, по тем временам, 36-й год, это еще не 37-й и 38-й, да, ну, правда, был еще один итог, 37-й и 38-й год, собственное руководство политическое в результате чисток, они, ну, об этом нельзя не сказать, потому что нас с тобой обвинят в необъективности, значит, приехал Люшков, комиссар третьего ранга, он приехал с совершенно конкретной политической задачей, борьбы с троцкистами, и фактически все те оперработники, значит, которые были задействованы на этой операции, они были посажены, расстреляны, органы были уничтожены фактически, потому что в 1938-1939 и Дерибас был расстрелян, и Богданов, и Шилов, и Нейман, и так далее, все офицеры. Но вот в 1939 году, когда эта волна схлынула, и когда уже и Люшков убежал в Японию, когда снова собрались вести разведку, контрразведку по Японии, а некому было, оперсостава не осталось. Ну, кстати, это все у меня достаточно подробно описано в моих книгах и «Харбин», и 33 рассказа о китайском полицейском, да. Если кто-то хочет об этом почитать с чувством, так скажем, с эмоциями, ну, тогда не я, конечно, а ты, может быть, и отрекомендуешь.
Я отрекомендую, вообще я считаю, что... Лучший, на протяжении очень длительного времени, лучший исторический роман, который я совершенно, это не лесть, отношу к жанру большой русской литературы, это «Харбин». Спасибо. Это «Все добро пожаловать» и 33 рассказа
о китайском полицейском поручике Сорокине. Да.
Да. Ну что ж, Жень, спасибо тебе за беседу. Теперь вопросы наших слушателей. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав. У меня два вопроса, связанных с ПГУ. Первый. Верите ли вы и ваши знакомые в самоубийство Леонида Шибаршина? Может быть, что-то слышали? И второй. Верите ли вы, что, став начальником ПГУ, Шибаршин одобрил помощь Москве ядерной программе Ирана, как это утверждал перебежчик из ПГУ Виктор Бутков, хотя после 1979 года в Иране ликвидировали все шибаршинские сети?
Спасибо.
Ну, такой высокой информированностью я, конечно же, не обладаю, я должен об этом честно сказать. Относительно того, что Шибаршин...
Кстати.
Да. Ну, у нас ударение редко ставят, поэтому человек, я так чувствую, что он очень далек от этой темы, но она его интересует. Ну, вот Шибаршин, Леонид Шибаршин, значит, он похоронил жену и сам очень сильно болел. А я знаком с его сыном, значит, он очень сильно болел, испытывал сильнейшие боли тогда с медицины, с обеспечением лекарств и обезболивающих, как, впрочем, и в недавние совсем времена, было не очень хорошо, поэтому он принял вот такое решение. Относительно второго вопроса, я еще раз повторюсь, у меня такой информации нет, но не потому что нет информации, а потому что ее может не быть у меня. Для меня это слишком высокий уровень принятия решений.
Ну да, если информация располагают три человека, так можно, наверное, считать, что никогда мы этого не узнаем.
Ну, я не буду говорить про четвертую персону, о которой говорил папаша Мюллер.
Да.
Мы не будем.
Да. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемый гость, уважаемый ведущий. Вопрос относительно Японии. До военной поры и послевоенной. Вот что скажет уважаемый эксперт, если ему знаком такой полковник, как Артеменко Иван Тимофеевич, в неформальной обстановке с немногочисленным десантом в Маньчжоугу, принявший отставку от Одзу Ямады? И правда ли, что Сталин непосредственно интересовался его личным делом, якобы, что тот накануне войны или в 30-е годы подделал документы об окончании военной академии
РКК? Артеменко или Ямада?
Артеменко Иван Тимофеевич, который до конца жизни потом жил в Харькове и работал на одном заводе.
А в чем вопрос?
А вопрос в том, что якобы Сталин знал о его личном деле, что он подделал документы, был разжалован, но во время войны был опять произведен в полковнике, и по заданию Василевского, и, по-моему, командования Дальневосточной армии высадился с десантом в Маньчжоугу.
Я прошу прощения, вы, собственно говоря, на этот вопрос уже и ответили.
Нет, я имею в виду, правда ли это, то, что Сталин лично интересовался каким-то полковником во время войны и до войны.
У меня тоже такой информации нет, потому что я никогда не работал с личным архивом Сталина, тем более, когда он принимал решение и не оставлял об этом письменных следов. Это очень сложный вопрос. У меня, к сожалению, прямого ответа на него нет, но я вам скажу, что значит, на Харбин опустилось несколько наших самолетов. Это было где-то 17 или 18 августа. Это были так называемые, знаменитые 200 десантников генерала Шилахова. Эти самолеты сели, люди вышли, вооруженные люди, красноармейцы, десантники, они вышли из самолетов. К этому времени все японские военные ведомства, которые находились в Харбине, они сдались. И, в принципе, сдались все японцы. Но была небольшая операция, по-моему, или в Порт-Артуре, или в Даляне, там генерал, по-моему, и Леонов, что-то такое. Ну вот, а в принципе...
Это морская пехота или
Леонова? Да-да-да. Японская военная верхушка, она не понесла никаких физических потерь, потому что они все сдались, они сложили свои японские мечи, потом они, правда, объяснили тем, что им это приказал император. Угу. Были самоубийства в Токио, но это уже другая история.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Спасибо за интересные передачи. А вопрос такой. На самом ли деле до 1920 года, уже после гражданской войны, японцы присутствовали, ну, как захватчики на Дальнем Востоке? Чем это объяснить?
Спасибо за вопрос. Спасибо большое.
Нет, вы знаете, они начали эвакуацию где-то года с 20-го, они построили укрепление, значит, в Спасске, ну вот, а, значит, потом происходили и политические, и военные события, и, по-моему, в октябре 22-го года они полностью, значит, покинули Дальний Восток, это были воинские подразделения, они не могли принять решение, мы уезжаем, а мы остаемся, их всех подняли, ну вот, загрузили в соответствующий транспорт, и потом из Владивостока на кораблях они ушли. Конечно, японцы, какие-то японцы остались, среди этих японцев, конечно, была японская разведка, ну вот, но это не были военные люди, которые остались против приказа японского военного командования. Ну вот, поэтому интервенты ушли все по команде, и они освободили территорию Дальнего Востока.
Пожалуйста, ваш вопрос. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Скажите, пожалуйста, как же все-таки советская сторона обставила невозможность встречи японцев с вымышленным Гореловым? Спасибо.
Горелов сам поставил вопрос таким образом, ну, понятно, поскольку Горелова все-таки не было, это все было придумано оперативными работниками, непосредственно Богдановым и Шиловым, он поставил условие, что вся связь только через Якова, иначе вы больше не получите ничего. То есть отношения, вот наши оперативные отношения с японской военной разведкой, в частности, резидентурой в Сахаляне, эти отношения были выстроены так, что мы полностью управляли японцами. Полностью управляли. Это самое важное.
Мотивация какая была? Почему
я... Опасно.
Опасно. Хочу подставляться.
Мне не нужны, после того, как он рассчитался по своим долгам, якобы, да?
Ага.
Якобы рассчитался, якобы долгам.
Да-да-да.
Ну вот, он поставил условия. Да, я буду работать, но при двух условиях. Первое, вы мне платите деньги, и второе, связь только через Якова. Больше никак, иначе вы ничего не получите. Зависимость японцев и слабость оперативных позиций. Вот что определяло, собственно говоря, все победы. Но зависимость была создана, и отсутствие оперативных позиций тоже были созданы. Это и были победы советских чекистов на Дальнем Востоке.
Разумеется, контрразведка, которая обрубала концы в этих связняков,
так это и есть
действовала, не зная о том, что рядом здесь...
Леонид, больше 100 томов.
Понятно.
По 300 и более страниц.
Понятно.
Это мы с тобой уместили, ну, считай, там где-то в 3,5 часа разговора. Это невозможно.
3,5 часа грязного времени.
Я имею в виду и в прошлую передачу, и эту передачу, да? Это огромное количество событий, поэтому тут иногда даже бывает сложно. Да, вот, кстати, я не сказал, кто написал эту книгу.
Ага.
Это мой коллега, это Николай Степанович Чумаков, к сожалению, он уже не с нами. Ну вот, а замечательный человек, ветеран войны, где-то 25-го, по-моему, года рождения, прошел всю войну, был призван тогда уже, значит, в НКВД, в Хабаровск, и мы с ним еще вместе работали, и он в рамках чекистской учебы, он нам вот это дело все и рассекретил. Это, по сути дела, благодаря ему это дело стало, вот это замечательное дело стало достоянием...
Но это сведомо первого лица, конечно, как ты сказал.
Рассекречивание происходит только на основании приказов, приказы регламентируются законом. Все.
Все.
Да.
Ваш вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, Евгений, за передачу. Вот тут книга, в 1986 году Евгений Горбунов писал про Терентия Дмитриевича Дерибаса. Там у него называется это «Операция мечтателя». Вот вы хорошо сказали.
Нет, «Мечтатели» — это параллельная операция, это другая операция.
Вот вы говорите, разведка это отвела от Японии, от Советского Союза. Но наши же вот еще в 1938 году в моей миссии 6ТБ бомбили Нагасаки. Правда, не бомбами, а листовками к японскому народу. И сидели в этом, в Приморье несколько бригад ТБ,
которые могли даже долететь.
Зачем? Но я вам больше скажу. Примерно в это же время наша авиация бомбила японцев на Тайване. Но об этом только мало знают. Я сам об этом недавно узнал. Время было очень разнообразное, событий было громадное количество, и нам по возможности, конечно, надо эти истории поднимать, потому что они героические все, они все трагические, но они все героические. То есть советские люди, неважно, русские, не русские, там национальностей было много, совершали такие подвиги, что нам об этом надо, взять и его зимы, понимаешь, и когда они поставили флаг, а потом не знали, кто поставил.
Не, они даже, вот я не помню, они этих пятерых, кто на скульптуре, они их идентифицировали?
Не установил. Не установил. Мы много чего.
Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Вот один вопросик по разведке во время русско-японской войны. Правда ли, что Сидней Рейли был агентом японского генштаба, и наши контрразведчики ему продали ложные карты минных, морских полей под порт Артуром.
Минные, да. Спасибо большое.
Сидней Рейли работал за деньги. Это вот как раз та самая ситуация. Поэтому сейчас про Сидней Рейли можно говорить все, что угодно.
Ну, он такой же Сидней Рейли, к слову.
Конечно, да. Поэтому, вот, вы знаете как, вообще достоверность информации от разведки, о деятельности разведки и контрразведки, ее можно получать только от разведки и контрразведки.
Если им это
вот
нужно.
Вот эта книга, это прямое доказательство того,
кстати,
что...
Кстати, гениальный, в скобках, в кавычках, гениальный Сидней Рейли был начисто переигран чекистами, начисто. То, что сейчас люди с прекрасными лицами говорят, что они его ликвидировали, а что с ним было еще делать? Отработанный материал.
Кстати говоря,
сообщили, что он был убит в задержании, когда он шел сюда. Ну и что, воскрес, что ли? Это только с некоторыми журналистами в Киеве так бывает.
Ну, наверное, да. Значит, в принципе, вот вы подняли разговор очень коротко о действии российской императорской разведки и контрразведки. У меня большие сомнения, что там были очень такие серьезные, глубокие, системные, именно системные информационные, разведывательные и контрразведывательные победы. Тем более, что на чем взорвался крейсер Петропавловск?
Не на собственных минах, часом.
Нет, это были японские минные постановки. Вот, поэтому здесь очень много вопросов. Но информацию реальную вы можете получить только от самой разведки и контрразведки. Вот пример. Можно по этому поводу надумать все, что угодно, как японцы вообще умалчивают про это дело, да? А мы взяли, рассекретили, вот теперь
Саша
об этом можно говорить.
Саша Колпакиди издал переводную книгу, по-английски книга называется «Ас шпионажа». Вот. Орели это настолько развенчивает все мифы. Ну, жулик, может быть, способный.
Он подвернулся в нужное время, в нужном месте.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Михаил, Москва.
Да, Михаил,
пожалуйста. У меня такой вопрос. А вот вы не очень, с моей точки зрения, хорошо осветили, как разведка работала после окончания этой операции. Там что, была деградация работы разведки, или же просто, так сказать, об этом молчат?
Ну, вы, наверное, не очень слушали, но
сейчас, я отвечу. Значит, я не то чтобы не очень хорошо осветил этот вопрос, я его вообще не осветил. У нас не было разговора,
да.
На сегодняшней передаче не было разговора о том, что дальше происходило после 1936 года.
Была операция после... «Маки Мираж».
Она была завершена, значит, агент Летов был выведен из разработки, вся остальная наша агентура тоже была выведена из разработки. А вот когда пик репрессий прошел и когда в 1938 году стали восстанавливать органы вместо посаженных, расстрелянных, уничтоженных наших замечательных разведчиков и контрразведчиков, начиная с Терентия Дмитриевича Дерибаса, это уже другой период.
Абсолютно.
Это уже другой период, но задачи были практически те же самые, операции велись, потому что часть нашей агентуры, которая осталась на территории Маньчжурии, в том числе и большинство из них, это была белая эмиграция, это была наша агентура, но вот они работали, они дождались, когда к ним снова придут
это
на связь.
Это была та самая ситуация. Здравствуйте, Дмитрий Степанович, вам привет от Алисы.
Так точно, так точно, да. Ну вот, поэтому, да, работа, она, конечно, с большими трудами, но она развилась до такой степени, что когда в 45-м году в феврале началась операция «Родина», когда все харбинцы вдруг, русские, вдруг услышали передачи радиостанции «Родина», они, японцы, просто сошли с ума, потому что... Сегодня эта радиостанция передавала о том, что делал генерал-лейтенант, значит, Акико Сосюн вчера вечером в ресторане с таким-то, с которым он встречался, там, допустим, там, с атаманом Власевским, да, о чем они говорили, что они ели, а потом они пошли, значит, там, разошлись или пошли в кинотеатр. И вот эта информация, она откуда поступала? Она поступала от агентуры. От агентуры, которая сидела, которая видела и которая успевала эту информацию скинуть нам на обработку через границу в течение не десятков часов, Леонид, а в течение часов, десятков минут.
А потом
её
же нужно было эту информацию, это вопрос, обработать,
так а я тебе об этом.
Отдать на радио.
Конечно, и передать.
В нужном виде.
А японцы даже не смогли, японская разведка, они даже не, и контрразведка, они даже не смогли определить, с какой территории ведутся передачи. Оказалось, что из-под Хабаровска.
Угу. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста, у меня два вопроса. Что заставило Россию уступить Японии 4 острова и подписать договор Симоски от 1855 года? Это первый вопрос.
Второй.
И второй вопрос. Какие юридические основания есть у Японии на территориальные претензии, если они нарушили первую статью договора от 1855 года?
Спасибо.
Это статья о ненападении.
Вы знаете, это довольно сложный разговор. Мы уже несколько раз с Леонидом на эту тему говорили. Значит, у японцев юридических, почему мы твердо стоим, пока мы твердо стоим на том, что все эти острова, они уже принадлежат нам по закону победителей в войне. То, что там середина 19 века...
Еще мне очень нравится юридическая тема. Владение 98% принадлежности.
Ну да.
Это... Но если это у тебя, так чье это еще-то?
Конечно, конечно, да. Ну вот, значит, события середины 19 века, они тоже развивались довольно интересно. Посмотрите в архиве наших передач, у нас была речь, когда мы, владея Сахалином практически целиком, мы все-таки согласились на то, что мы отдали, так сказать, Курильские острова, а они нам отдали якобы половину Сахалина, хотя мы Сахалином владели.
Кстати говоря, советую почитать рассказы советских писателей 20-30-х годов, что тогда творилось на Дальнем Востоке, как себя вели японцы.
Да, особенно когда они входили в наши территориальные воды, ловили, вылавливали на своих кавасаках, вылавливали рыбу, но при этом они еще и, так сказать, и засылали свою агентуру. То есть эта война разведок, она шла не только через Амур-Уссури, там, Читинскую степь или Дальневосточную тайгу, она велась еще и из позиций и Сахалина, и Курильских островов, и в Охотском море, это был широчайший охват.
Жень, огромное тебе спасибо за то, что ты два воскресенья с утра рассказывал нам вот об этом. Еще раз я хочу обратить внимание наших слушателей, уважаемых, на то, что практически в первый раз мы стали свидетелем в твоем рассказе профессиональном разведывательной операции, которая имела стратегические цели, как это велось, хотя бы даже в этом приближении.
Мы старались.
Все, вот, Жень, еще раз огромное тебе спасибо. И скажи, все рассекречено или все-таки все равно кое-что осталось?
В этом деле рассекречено где-то 1.5-2 десятка томов.
Из ста. Все. Спасибо, все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
Программа Леонида Володарского.